Совершенно неверно считать, что до Колумба люди не путешествовали на кораблях на большие расстояния. А ведь и Новая Зеландия, и Таити, и бесчисленные Тихоокеанские острова были населены мореплавателями, которые достигли в навигации таких успехов, что могли бы его посрамить. Африка разбогатела на торговле, хотя в основном на торговле с Востоком, с Индией и Китаем. Мы, народ Нила, давно поняли, что даже на тростниковом суденышке можно проплыть вокруг света, если запастись терпением и пресной водой. Видите ли, в то давнее время главная проблема состояла в том, что Америке нечем особенно было торговать, да и плыть сюда слишком долго. Они подошли к большому дому в стиле, как его принято называть, королевы Анны. «Кто она такая, эта королева Анна?» – подумал Тень. «И почему она так любила дома в духе семейки Адамс?» Окна этого единственного во всем квартале здания не были наглухо заколочены досками. Они зашли в калитку и, обогнув здание, подошли к нему с тыла. Мистер Ибис достал брелок с ключами, отпер огромную двустворчатую дверь, и они очутились в просторной нетопленной комнате, в которой находились еще два человека. Очень высокий темнокожий мужчина с большим металлическим скальпелем в руке и мертвая девушка 18-19 лет, лежавшая на длинном мраморном столе, который одновременно походил и на барную стойку, и на кухонную рабочую поверхность. В пробковой доске, висевшей на стене прямо над телом, было приколото несколько фотографий покойницы. На одной, это был школьный портрет, она улыбалась. На другой стояла в ряд с тремя другими девушками. Они, видимо, нарядились для выпускного бала, ее черные волосы были подобраны и переплетены на макушке в замысловатый пучок. Теперь, когда она лежала, мертвая, на столе, ее тусклые, отспекшиеся крови волосы свободно падали на плечи. «Это мой компаньон, мистер Шакель», — произнес Ибис. «Мы уже встречались», — сказал Шакель. «Простите, что не подаю вам руки». Тень перевел взгляд на девушку, которая лежала на столе. «Что с ней случилось?» — спросил он. «Парня неудачно себе выбрала», — ответил Шакель. «Не всегда это, конечно, приводит к летальному исходу», — вздохнул мистер Ибис. «На этот раз не повезло. Он был пьяный с ножом. Она ему сказала, что беременна, а он не поверил, что от него». «И ткнул», — сказал мистер Шакель и начал считать. Он наступил ногой на кнопку, раздался щелчок, и на соседнем столе заработал маленький диктофон. «Пять раз». Три ножевых ранения в переднем левом грудном отделе. Первое между четвертым и пятым межреберным пространством на границе левой груди, ближе к центру грудной клетки. Длина раны 2,2 см. Второе и третье пришлись на шестое межреберное пространство в районе нижнего отдела грудной клетки, в середине левой груди. Раны идут внахлёст, каждая по 3 см. С левой стороны в переднем отделе грудной клетки во втором межреберном пространстве ранение длиной 2 см, другое ранение длиной 5 см и максимум 1,6 см в глубину, в передней медиальной поверхности левой дельтовидной мышцы, рана резаная. Все повреждения грудной клетки представляют собой глубокие ножевые ранения. Больше видимых повреждений на теле нет. Он убрал ногу с кнопки. Тень заметил маленький микрофон, который висел на шнурке прямо над столом для бальзамирования.
«Так вы еще и коронер?» — спросил Тень.
«Коронер — это у нас должность государственная», — сказал Ибис.
«Его обязанность — пнуть труп. Если труп не ответит ему тем же, он подписывает свидетельство о смерти. А Шакель, так сказать, патологоанатом. Он работает на окружного судмедэксперта, производит вскрытие и берет ткани на анализ. Раны он уже сфотографировал». Шакель не обращал на них внимания. Он взял большой скальпель и сделал широкий и глубокий V-образный надрез, так что линии шли от ключиц, сходясь внизу грудины. Затем он превратил V в Y, сделав еще один глубокий надрез, который шел от грудины и заканчивался в районе лобковой кости. Потом он взял маленькую тяжелую хромированную дрель с круглым режущим диском на конце размером с медальон, включил ее и распилил ребра по обе стороны грудины. Девушка раскрылась, будто сумочка. Тень тут же почувствовал легкий, но неприятно въедливый, острый мясной запах.
«Я думал, хуже будет пахнуть», — сказал Тень.
«Она еще свеженькая», — сказал Шакель, — «да и кишки целы, поэтому дерьмом не пахнет». Тень отвернулся, но не из-за отвращения, как ожидал, а из-за странного желания предоставить девушке хоть какое-то право на личное пространство. Наверное, ничего нет на свете более обнаженного, чем скрытое человеческое тело. Шакель отсек кишки, лежавшие словно клубок блестящих змей, в животе, под желудком, в глубокой тазовой полости. Пропустил их фут за футом между пальцами, сказал в микрофон, что они в нормальном состоянии, и отправил в ведро на полу. Затем он откачал вакуумным насосом кровь из грудины и измерил ее объем. Потом осмотрел грудину изнутри и записал на диктофон. В околосердечной сумке имеется 3 разрыва, заполненных свернувшейся кровью. Он крепко зажал сердце в руке, надрезал сверху, повертел, осмотрел со всех сторон. Потом наступил ногой на кнопку и сказал: «В сердечной мышце имеется 2 раны, первая размером 1,5 сантиметра в правом желудочке, вторая размером 1,8 сантиметра в левом желудочке». Шакель удалил легкие. Левое легкое было проткнуто и наполовину опало. Он взвесил легкие, потом сердце, потом сфотографировал раны. От каждого легкого он отрезал по кусочку и положил в банку. «Формальдегид», — шепотом подсказал мистер Ибис. Шакель удалил у девушки печень, желудок, селезенку, поджелудочную железу, обе почки, матку и яичники. При этом он продолжал говорить в микрофон, комментируя все свои действия и наблюдения. Он взвесил все органы и описал их состояние как нормальное и без повреждений. От каждого органа он отрезал по кусочку и все образцы поместил в баночки с формальдегидом. От сердца, печени и одной почки он отрезал еще по кусочку. И пока работал, медленно, не торопясь, пережевывал их. Тени это почему-то показалось правильным. Шакель не глумился над трупом, а проявлял к нему уважение. «Ну что, останетесь у нас погостить?» — спросил Шакель, прожевывая кусочек сердца. «Останусь, если вы не против», — сказал тень. «Конечно, не против», — сказал мистер Ибис. «Мы только за. Пока вы здесь, вы под нашей защитой». «Я надеюсь, вы не боитесь спать под одной крышей с мертвецами?» — сказал Шакель. Тень вспомнил о горьком и холодном поцелуе Лоры. «Нет», — сказал он, — «по крайней мере, пока они не оживают». Шакель повернулся и посмотрел на него темно-карими глазами, насмешливыми и холодными, как у дикой собаки. «У нас не оживают», — только и сказал он. «А по-моему», — проговорил тень, — «по-моему, мертвецы без особого труда возвращаются обратно». «Едва ли», — встрял Ибис. «Даже зомби, знаете ли, делают из живых людей. Посыпал порошком, заговорил и все дела. Зомби готов. Они думают, что мертвы, а на самом деле живы. А вот чтобы действительно вернуть мертвеца к жизни, в его тело, тут нужна сила». Он замолчал, а потом добавил: «В былые времена на старой родине все было проще. Тогда можно было привязать К человека к его телу на 5000 лет, — сказал Шакель. — Привязать или отпустить. Давно это было». Он взял удаленные органы и заботливо сложил их обратно в тело. Вернул на место кишки, закрыл грудину и стянул края кожи. Потом взял толстую иголку с ниткой и быстрыми ловкими движениями, будто сшивал бейсбольный мяч, зашил труп, и мясо снова превратилось в девушку. «Пивка бы», — сказал Шакель. Он стянул резиновые перчатки и бросил их в мусорное ведро. Темно-коричневый халат кинул в корзину. Потом взял картонную коробку со склянками, в которых бултыхались маленькие красные, коричневые, багровые кусочки органов. «Вы идете?» Они поднялись по задней лестнице на кухню. Кухня была выдержана в коричнево-белых тонах. Неброская и респектабельная обстановка образца 1920 года, решил тень. У одной стены стоял огромный, дребезжащий кельвинатор. Шакель открыл дверцу кельвинатора, поставил в него склянки с кусочками селезенки, почек, печени и сердца и достал 3 коричневые бутылки. Ибис открыл стеклянную дверцу буфета и взял 3 высоких стакана, а потом жестом пригласил тень сесть за стол. Ибис налил пиво и протянул 1 стакан тени, другой — Шакелю. Пиво было замечательное, темное и горькое. «Хорошее пиво», — сказал тень. «Мы сами варим», — сказал Ибис. «В былые времена пиво варили женщины. У них это получалось лучше, чем у нас. А теперь нас только трое. Я, он и она». Он показал на маленькую бурую кошку, которая крепко спала в своей кошачьей корзинке в углу комнаты. «Вначале нас было больше, а потом Сет нас бросил и ушел странствовать лет 200, кажется, тому назад. Точно, не меньше. Мы получили от него открытку из Сан-Франциско в 1905-906. С тех пор ничего, тишина. А бедняга Гор...» Он замолк со вздохом и покачал головой. «Я его вижу время от времени», — сказал Шакель. «По дороге к клиентам». Он отхлебнул пиво. «Я отработаю за свое проживание», — сказал Тень, — «пока я тут. Скажите, что делать, я сделаю». «Мы подыщем вам занятие», — согласился Шакель. Маленькая бурая кошка открыла глаза, встала и потянулась. Она неслышно прошла через кухню и потерлась головой о ботинок Тени. Тень опустил руку и погладил ее по голове, почесал за ушами и у загривка. Она выгнулась от удовольствия, а потом, запрыгнув к нему на колени, встала передними лапами ему на грудь и дотянулась своим холодным носиком до его носа, после чего свернулась калачиком у него на коленях и заснула. Он погладил ее. Такая мягкая шерсть, как тепло и приятно держать ее на коленях. Кошка всем своим видом давала понять, что оказалась в самом безопасном месте на свете, и Тень это успокаивала. От пива голова у него приятно гудела. «Ваша комната на самом верху, рядом с ванной», — сказал Шакель. «Рабочий костюм висит в шкафу, там увидите. Наверное, вам сначала захочется помыться и побриться». Как раз этого Тени и хотелось. Он принял душ, стоя в чугунной ванне, побрился, сильно нервничая с непривычки и опасной бритвой, которую одолжил ему Шакель. Бритва была с перламутровой ручкой, жутко острая. Тень подозревал, что обычно ею сбривали покойникам последнюю щетину. Он в жизни не пользовался опасной бритвой, но все-таки умудрился не порезаться. Смыв крем для бритья, он посмотрел на свое голое отражение в засиженном мухами зеркале. Весь в синяках, на груди и руках поверх заживающих синяков, которые поставил ему бешеный Суини, расцветали свежие. Отражение смотрело на него с недоверием. Вдруг, так, словно чья-то чужая воля перехватила контроль и принялась направлять его руку, он приставил опасную бритву лезвием к горлу.